приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня тему передачи предлагаю для обсуждения, для разговора реклама в средствах массовой информации. Натолкнула на эту передачу очередные, как правило, проблемы, очередные случаи, с которыми, к сожалению, приходится встречаться не так уж и редко, ежедневно, о том, как люди, в общем-то, доверяют рекламным разным проектам, разным продуктам, которые идут в средствах массовой информации. Так или иначе, мы эту проблему поднимали и разговаривали о ней в разрезе передач, которые были посвящены нетрадиционным методам лечения, в разрезе передач, которые мы проводили в отношении народной медицины как таковое, средств околомедицинского характера, но вот конкретно, в общем-то, не разговаривали, да, к сожалению, и такой тематики, и такой проблемы не разработано, все это где-то крик души, может быть, где-то это видение врача, который занимается лечением и видит, скажем, диссонанс в этих продуктах, в рекламных, несовершенство самого закона о рекламных вещах. Хотя он совершенствуется, но пока вот впечатление, он далек от идеала, и дальше, наверное, предстоит в этом направлении работать и работать. А подверженность рекламы у нас в России, ну, высока как нигде, наверное. Трудно, конечно, сравнивать с другим миром, трудно сравнивать с другими странами, потому что нужно там пожить, нужно действительно знать многие тонкости, нюансы, психологию, но у нас в стране, согласитесь, долгое время в силу того, что средства массовой информации были официальным рупором, официальная непререкаемая информация, и все, что заявлялось там, это была ситуация достаточно такая серьезная и проверенная, тиражировалась в многих местах, и сейчас вот эта вера вот в ту информацию, она сохраняется, и, к сожалению, не всегда это приводит к положительным результатам. Я не скажу, что все так плохо, безусловно, потому что, конечно же, есть в силу законодательства, есть определенные моменты отсеивания, есть определенные моменты серьезного выбора, контроля за средствами рекламируем, но вместе с тем, вот даже на бытовом, на таком обычном человеческом уровне не всегда есть понимание, да, в общем-то, и некому объяснять в отношении многих аспектов такой вот медицинской деятельности и рекламы, а это, к сожалению, при неразрешенных вопросах очень часто вызывает проблемы, вызывает ситуацию неоправданной веры в те рекламные мероприятия и, к сожалению, в общем-то, уход от действительно ситуации правдивого понимания заболевания, осознания методов лечения, то, чем мы, в общем-то, занимаемся в наших передачах и стараемся так поднять, в общем-то, грамотность, информированность людей, ну и в том числе, самое главное, доверие. Думаю, что не раз буду возвращаться к этой фразе, но она самая главная, ключевая фраза вообще в проблеме вот рекламы, в проблеме оповещения многих медицинских средств, в средствах массовой информации, это то, что везде сейчас с точки зрения законодательства, и сами видите, может быть, не обращаете внимания, везде написано где-то мелким шрифтом, где-то крупным шрифтом имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. К сожалению, не часто на этом ставится достаточно серьезный акцент, но вот эта фраза, она, конечно же, ложится бременем ответственности не только на рекламодателя, но и на человека, который получает информацию, и если он неправильно оценивает все-таки эту информацию и не обращает внимания на эту надпись, он в ответственности уже получается сам за использование той информации, к сожалению, не всегда полезной для него. Согласитесь, разобраться в медицинских параметрах, в медицинской информации, которую обрушивается достаточно в большом количестве сейчас на человека, и с телевидения, и с радио, и с газет, достаточно сложно. сложно в силу того, что, безусловно, образованность, образование, причем медицинское образование, оно имеет свою специфику. Это одно из наиболее емких образований. Вы знаете, человек, скажем, получая техническое образование, в среднем где-то учится около 5 лет, да, а человек, получающий медицинское образование, учится как минимум 7 лет. Это как минимум только. То есть это получается начальное медицинское образование, 6 курсов института и еще 1 год интернатуры, без которой сейчас невозможно заниматься врачебной деятельностью. А в идеале для того, чтобы совершенствоваться, занимать какие-то, значит, должности заведующего отделением или более высокие организационные должности в медицине, которые могли бы помочь не только человеку, но и помочь решать проблемы в коллективе, нужно еще и ординатура, это еще 2 года. И таким образом, как минимум 9 лет это только чисто образовательного процесса. И в дальнейшем процесс образования врача, ну, грамотного врача, он не прекращается никогда. Я не могу прокомментировать, скажем, по другим специальностям, наверное, там тоже это есть, но вот в медицинской специальности обязательно является каждые 5 лет обязательно прохождение курсов специализации, достаточно длительных, от месяца до 4 месяцев. Это обязательная сдача экзаменов, это обязательно подтверждение своего сертификата. В силу того, что происходит достаточно быстро изменение знаний, ну, может быть, не кардинальное, но такая ступенчатая эволюция достаточно важная по новым схемам и выборам лечения, по новым аспектам лечения, по новым диагностическим мероприятиям, подтверждение своих навыков, когда, скажем, хирург осваивает новые операции, когда специалист, занимающийся диагностикой, осваивает новые инструментальные методы. И я это говорю для того, чтобы было понятно вообще специфика медицинского образования и стоит ли отмахиваться, и стоит ли не доверять специалисту, и стоит ли пренебрежительно относиться к ситуации, когда существует дискуссия, да, иногда, может быть, это некрасиво звучит, может быть, иногда неприглядно, но главное это правильно и деликатно сформулировать, на мой взгляд, когда дискуссия иногда заходит в определенный тупик, и одним из аргументов врача является ситуация, когда он говорит: вы понимаете, ну сложно нам с вами проводить дискуссию, потому что медицинское образование, к сожалению, оно у вас не представлено, и поэтому, конечно же, многие аспекты, вот, которые человек не воспринимает, ему трудно проанализировать и трудно воспринять. Конечно же, из любой дискуссии, из любого конфликта нужно выходить грамотно, так сказать, с минимальными какими-то потерями, главное, для пользы человека. Но в том числе, если такая дискуссия возникает, я призываю, конечно, с точки зрения доверия, с точки зрения понимания, вот прослушав вот те этапы образования, те этапы совершенствования, все-таки, ну, где-то доверяться врачу. Согласитесь, все этапы становления классической медицины, они базировались в том числе на доверии, в том числе на том, что пациент делегировал, отдавал врачу полномочия для решения, полномочия для заключения, и в этом была немалая доля успехов. Если успеха и по сохранению здоровья, и по преодолению болезни, если же идет игнорирование медицинских представлений в силу там личных, может быть, конфликтов, в силу неприятия медицины, в силу заблуждений, которые сейчас огромное количество существует, конечно же, это, вот я могу сказать с точки зрения практикующего врача, к сожалению, идет очень часто не на пользу, и, к сожалению, заканчивается очень печально. И в том числе один из разрезов сегодняшнего разговора — это разговор, который направлен на то, чтобы все-таки попытаться опять хотя бы, может быть, на дюйм, на миллиметр снизить то недопонимание, которое существует между врачами и пациентами, в том числе и в аспекте понимания, в аспекте доверия, в аспекте того, что без того, что пациент дает определенные полномочия врачу для лечения, сохраняя за собой, конечно же, последний выбор, сохраняя за собой все возможности, скажем, согласиться или отказаться, но без этого, к сожалению, не получается серьезного, в общем-то, вот успеха, серьезной борьбы. Конечно же, борьба достаточно сложная при многих существующих заболеваниях, особенно тяжелых заболеваниях. К сожалению, она не всегда заканчивается успехом, потому что не все болезни можно преодолеть, но большинство болезней, подавляющее большинство болезней, конечно же, можно и нужно контролировать при, в общем-то, совместных мероприятиях. И в этом плане, к сожалению, я должен выразить мнение о том, что существующая реклама в средствах массовой информации, она, как правило, не объединяет врача и пациента, она, к сожалению, не добавляет врачу и пациенту больше доверия и единого понимания болезни, а, к сожалению, их разъединяет. Почему так происходит? Ну, попробуем так осторожно и деликатно, в общем-то, разобраться, хотя это, в общем-то, субъективный взгляд на эти вещи, но постараюсь, что это будет как-то понятно и доходчиво. Но, значит, во-первых, что хочется сказать, почему все-таки реклама не объединяет и не помогает на практике, чаще всего не помогает и не объединяет на практике врача и пациента. Дело в том, что одним из законов, существующих у нас рекламы в стране, является то, что имеет право на рекламу только лишь безрецептурные средства. Что это значит? Это значит, вообще все препараты, вся фармацевтическая деятельность, она условно поделена на две большие такие группы. Это средства, которые выписываются по рецепту, это средства, применяемые для лечения, это высокоактивные средства, это средства, которые назначает врач, средства, которые контролируют заболевания. То есть, грубо говоря, это, в общем-то, ну, достаточно, это практически золотой потенциал лечения, но вместе с тем это средства, которые имеют ряд нюансов, и которыми бесконтрольно пользоваться нельзя по принципу «вот пришел в аптеке, сам себе назначил и стал их принимать». То есть это инструмент врача. Сами понимаете, любой инструмент может быть с нюансами и с побочными эффектами. А реклама-то разрешена для безрецептурных средств. То есть это средства, которые существенным образом по современным представлениям не отнесены к категории как бы врачебных средств, имеющих серьезный потенциал воздействия на здоровье, серьезный потенциал воздействия на, значит, исправление какого-то заболевания по сути своей. Поэтому, когда вы видите на телевидении, слышите по радио или читаете в газете какой-нибудь препарат с названием, который, вот, значит, такой-то, такой-то, вы сразу должны в голове держать у себя ситуацию, что полагаться на этот препарат как панацею, который исправит заболевание, если речь идет о серьезном заболевании, мало приходится, потому что этот препарат уже автоматически отнесен к какой-то категории не, в общем-то, важно действующих препаратов, которыми может как серьезным инструментом, в общем-то, управлять врач и исправить эти ситуации. Что такое безрецептурное средство, я сказал. По сути своей, если говорить, для безрецептурных средств роль – это профилактика, как правило. То есть это не лечение существующего заболевания. Если у человека есть серьезное, скажем, заболевание, там, язвенная болезнь, или тяжелый эзофагит, или ишемическая болезнь сердца, или давление, те средства, которые рекламируют, как правило, это средства, которые, ну, с точки зрения профилактики только можно принимать. А когда стоит диагноз, речь о профилактике уже, как правило, не стоит, а если стоит, то совершенно другого характера на самом деле. Вот в чем специфика, которую у нас не всегда понимают, скажем, поставлен диагноз, тем более у человека диагноз достаточно долго стоит, он уже непростой, скажем, там вторая или третья стадия заболевания, и он вот хватается за безрецептурные средства и пытается им управлять. На начальных стадиях заболевания может быть, но опять же, возвращаясь к первой фразе о том, что необходимо проконсультироваться с врачом. И второй момент, помимо вот разделения безрецептурных и рецептурных средств, у нас в России, к сожалению, реклама, она в Российской Федерации, она чревата, к сожалению, если так можно сказать в скобках, элементами самодеятельности. Невозможно составить программу выздоровления, программу лечения ощущение себя с помощью услышанного средства. Я не зря в начале программы попытался вам рассказать вообще этапы медицинского образования. Как минимум 9 лет нужно для того, чтобы человек хотя бы начал понимать языки специалистов, которыми смежных специальностей, начал понимать свою узкую специальность, терапию, хирургию, скажем, вот, или какие-то более узкие специальности как таковые. А дальше еще и, я уже сказал, постоянное совершенствование. Поэтому вот та простота, которая существует в рекламе, она, к сожалению, иногда хуже воровства, как это вот не прискорбно. А вот услышав, что да, вот этот препарат при таком-то заболевании применим и применяется, его, значит, автоматически человек сам себе назначает, но пользы от этого, к сожалению, как таковой не происходит. А продолжая разговор, почему все-таки реклама в средствах массовой информации на сегодняшний день не содействует такого, может быть, идеальному сближению с субъективной точки зрения, это еще и ситуация некоторой, знаете, такой завуалированности и некого коварства по сути своей. Дело в том, что очень часто реклама, которая существует в средствах массовой информации, она, как правило, скрытая, и она надевает на себя такие коварные маски, которые человек, не каждый, может быть, так может различить. Ну, в качестве, как примера, в одной из очень уважаемых газет я постоянно встречаю на последних страницах как таковые письма, как бы крик души, где написано, значит, вот мой сын или племянник, или кто-то из моих родственников заболел таким-то тяжелым заболеванием, мы подошли к такому-то доктору, значит, он нам выписал вот такое чудесное средство и нам помогло. Не знаю, многие люди ли понимают, что на самом деле под этими скрывается ситуация, как правило, все-таки рекламная, и которая обходит элементы законодательства. Если я ошибаюсь, то прошу прощения, но мне кажется, заячьи уши там торчат за этой рекламой совершенно жестко, и, к сожалению, огромное количество людей не понимает, что нужно критически просмотреть вот эту фразу, эту ситуацию. Не только реклама на телевидении, радио или в газетах, но и реклама, которая пронизала и медицинскую деятельность, она существует, подспудно или не подспудно. Логотипы на халатах, значит, реклама на ручках, реклама на каких-то отрывных рекомендациях, реклама на бумажках, которые доктор пишет заключение, она практически везде пронизана как таковая. И на самом-то деле эта ситуация тоже достаточно непростая, когда человек видит название какого-то модного препарата, да, или расхожего препарата, и когда он слышит из уст врача назначение этого препарата, он, как правило, намного чаще готов к этому препарату, поэтому здесь тоже содержится достаточно большая проблема, может быть, не столь кричащая и не столь опасная, по сути своей, потому что здесь назначения, они идут из рук врача клинициста, да, но если и этим аспектом деятельности воспользоваться, скажем так, некорректно, неэтично, да, и раздавать это совершенно направо и налево, и здесь могут быть определенные нюансы и столкновение интересов в рамках, как правило, пользы и точности. Но, как правило, здесь значительно меньше, потому что все-таки это обоснованные клинические рекомендации. Когда это идет на бумажке, название, если пациент считает, что вместе с диетой этот препарат он должен принимать, конечно же, это будет не идеально. Но когда идут назначения от врача для получения терапии, эта ситуация, конечно же, совершенно полномочная и не столь суть опасная по сути своей. Но, да, действительно, такой аспект есть, и к нему тоже нужно относиться настороженно и осторожно. В каком аспекте? Если есть рекомендации врача, написанные на бумаге, где там идет логотип какой-то рекламы, человек подсознательно уже этот препарат запоминает, и если он самостоятельно начинает этот препарат использовать, особенно это, когда идет наслоение менее, ну, скажем, вот есть у нас ряд реклам, которые все отлично знают, когда какое-нибудь медицинское состояние по телевизору указывают, да, значит, и идет сразу же название препарата, и человек автоматически, у него формируется уже подсознательный стереотип, он видит этот симптом, который его беспокоит, то ли боли, то ли изжога, то ли какой-то дискомфорт, он автоматически, не задумываясь, понимает, что, значит, вот есть такая ситуация, когда он может, которую может исправить без согласования с врачом, зайдя в аптеку. Но этот парадокс, который существует у нас в России, я не знаю, есть ли он еще где-то, но он на самом деле очень часто вызывает большие просто, скажем так, вопросы и тревогу. Этот парадокс связан с тем, что у нас, ну вот я просто по своему опыту знаю, заходя в аптеку и стоишь, когда в очереди, покупая препараты, из 10 стоящих человек 6-7 или спрашивают фармацевта, который стоит перед окошечком, а что бы мне попить от такого-то, такого-то, да, или, значит, чувствуют, что они не врачебные рекомендации исполняют, а спрашивают такие вещи, которыми автоматически лечились чуть ли не бабушки, дедушки, и этот препарат уже чуть ли не вот-вот его снимут с производства, они до сих пор этим пользуются. Опять же, это, к сожалению, ситуация, которая поддерживается и развивается благодаря существованию рекламы, когда откладывается сознание человека, вот, значит, ситуация такого-то формата, и он идет в аптеку самостоятельно, без консультации врача. А в чем коварство медицинской специфики и диагноза? Под одним симптомом могут скрываться 10 разных заболеваний, если не больше. И при одних заболеваниях, и лечиться-то не надо, надо исправить образ жизни. При других заболеваниях нужно медицинское вмешательство мягкого характера, а при некоторых серьезные должны быть программы лечения, вплоть до там каких-то, может быть, оперативных вмешательств. Это вот в этом и проблема, по сути своей, которая существует. У нас осталось буквально 4 минуты, даже, может быть, меньше. Я хотел бы просто подвести определенный итог передачи и договорить в отношении той темы, которую мы сегодня подняли. Совершенно далеко от идеала у нас и взаимопонимание, и далеко от идеала у нас доверие как таковое. Но больше всего мне понравилась, конечно, ситуация, что доверие нужно, но оно должно быть не слепым, оно должно быть все-таки в рамках «доверяй, но проверяй». Но вот эта вторая ключевая фраза «проверяй», она должна базироваться хотя бы на источниках, опять же, ну, нельзя сказать официальных, но хотя бы на источниках, которые не берутся из рекламы, не берутся из брошюр, которые написаны не специалистами, которые просто-напросто огромным количеством тиражом сейчас лежат в книжных магазинах, где огромное количество рецептов, там, «Исцели себя сам», система очистки, система чего угодно, это все не относится никаким образом к здоровью, нигде в мире нет ни одной серьезного доказательства о том, что вот эта система чисток нетрадиционной медицины, нетрадиционного подхода, она каким-то образом повлияла на здоровье. У меня только один компонент, к сожалению скажу, это компонент веры. То есть верят в эту систему, к сожалению, потому что верить-то все-таки желательно, конечно, в правильные представления, в истинные ценности, а не в заблуждения, которые, к сожалению, далеки от истины, и не всегда на это обращается внимание как таковое. Вот по отношению все-таки средств рекламы, средств массовой информации, по рецептурным, безрецептурным средствам, я уже сказал, по, значит, сертификатом соответствия, хотел бы сказать, очень часто верит человек, когда написано в рекламе, есть сертификат соответствия. Дело в том, что сертификат — это тоже очень коварная ситуация. Как правило, и нередко на безрецептурные средства выдают сертификаты, в которых написано: в препарате заявлен состав такой-то травы. Ну, там и есть такая-то трава. Но что трава является средством лечения такого-то заболевания, в сертификате не написано. Поэтому, конечно же, критически и очень так осторожно относитесь к пониманию, что когда к вам приходят какие-то распространители средств и говорят: вот у меня есть сертификат, вот, значит, все хорошо. Сертификат — это совершенно не документ, подтверждающий необходимость принятия этого средства при таком-то заболевании. Эффективность средств, еще раз говорю, она в сертификате совершенно не записана, она не подтверждена на самом деле. И а эффективность средств, она проводится на современном этапе только в отношении, и проверяется только в отношении рецептурных средств, то есть те, которые в рекламу не попадают, потому что современный уровень фармации, науки, занимающейся лекарствами, он построен таким образом, что если средство важное, нужное, оно является инструментом врача, оно представляется для лечения только тогда, когда оно прошло, если хотите знать, 4 фазы исследования. 4 фазы исследования. Это на, значит, в лабораторных животных, это на добровольцах сначала, это на людях, которые болеют, третья фаза, но добровольно согласны на эксперимент. Четвертая фаза — это когда происходит исследование, скажем так, уже препарат уже в аптеке практически есть, но неизвестно, как он будет действовать в Африке или, скажем, в Индии, потому что есть особые различия. Но это уже такое условное исследование. И только тогда врач после этих 4 фаз, которые занимают, как правило, минимум лет 8-10, уже этим инструментом пользуется. Только тогда оно уже переходит в разряд рецептурных, эффективных, действующих средств. Без рецептурных средств, к сожалению, никто не проверяет, потому что одни они отнесены к категории профилактики, слабодействующих. Там, как правило, одни и те же составы, витамины, травы, какие-то добавки, значит, которые... Вот, может быть, хороши для профилактики, может быть, но в качестве лечения применяются очень проблематично. И в отношении первого вопроса, который был, стоит или не стоит использовать, значит, указанный препарат. Ну, если рекламируется, если рассказывается там, ну, понимаете, что это все-таки ситуация профилактики чаще всего. Как правило, о лечении мало идет там разговора, и поэтому, если у вас есть заболевание, самостоятельно вы не сможете, и я не смогу по радио и по телефону вам ответить, стоит, не стоит принимать это средство, потому что если заболевание имеет продвинутую стадию и беспокоит вас, то профилактические мероприятия, они, как правило, малоэффективны. Поэтому реклама — это не руководство к действию, реклама — это информированность, реклама — это просто ситуация, которую нужно воспринимать очень деликатно и очень критично на самом деле. А как всегда в конце передачи желаю вам бодрости духа, веры, не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.